Не знаю, сколько прошло времени. Я спал, потом открывал глаза. К моему рту подносили какую-то еду. Я жевал ее и снова проваливался в глубокое забытье. Только однажды, встав по нужде, немного осмотрелся, прежде чем снова завалиться спать. Моя постель располагалась в ямке, окруженной десятком деревьев. Вся она была завалена желтым листом, и мне было тепло в этом сухом и мягком золоте. Иногда перед моими глазами проплывали знакомые лица, но мне не о чем было с ними говорить, и я вновь проваливался в сон. Часто появлялся белый енот, и мы долго с ним о чем-то говорили, но потом я понимал, что это был только сон, просыпался и вновь видел все того же енота. Вскоре я вообще перестал понимать, когда сплю, а когда бодрствую. Но однажды я проснулся и понял, что больше спать мне не хочется. Было абсолютно светло. Рядом с моей спальней обнаружился чуть тлеющий костерок, и я переместился поближе к его ласкающему теплу. Огромные кучи желто-красных листьев прекрасно заменяли кресло, и я развалился в этом кресле, медленно приходя в себя и понимая, что больше мое недавнее прошлое меня не тревожит. Рядом нашлись сигареты, и я бездумно курил и пил чай из стоящего в углях котелка. А потом рядом со мной опустился на землю караул. «Ну что, очухался?» — спросил он, заботливо заглядывая мне в глаза. «Ага», — ответил я расслабленно. «Ты хоть расскажи мне, что в мире происходит? Чем все закончилось?» «Не все, но многое действительно закончилось», — добродушно сказал караул. «Зона значительно уменьшилась в размерах, и хотя и не вернулась к первоначальным границам, все же стабилизировалась. Границы же второй зоны сокращаются с каждым днем. Есть, конечно, опасность еще одного выхода, но она незначительна». «Мне пора возвращаться к людям», — сказал я неожиданно для себя самого. «Я, конечно, сталкер, и без зоны уже не могу», «Но мой дом там, в обычной жизни». «Никто тебя и не удерживает», — просто сказал караул. «Ты можешь уйти в любой момент. Тем более, что твой городишко больше не в зоне. Там сейчас, конечно, куча ученых, исследовательские работы полным ходом идут. Но местных жителей пропускают и даже помогают с восстановлением хозяйства». Мы еще долго говорили о разном, но мысль о возвращении меня больше не отпускала. Я ушел этим же вечером. Пришлось пробираться по ночной зоне, но теперь мне было гораздо проще. Я просто чувствовал, куда идти не стоит, и за несколько ночных часов сумел выбраться к окраинам своего городка. В сером предутреннем полумраке я шел по знакомым улицам к своему дому, а откуда-то из центра доносились шум работающих двигателей и рокот вертолетных винтов. Мне оставалось идти не более 2 кварталов. Мне даже показалось, что я вижу свой дом, почему-то освещенный, словно там горела лампа на веранде, когда дорогу мне преградили 5 темных силуэтов и невежливо попросили подарить им кошелек или что-нибудь из хабара. Мне стало смешно. Мне стало интересно. Внутри было пусто. Я отстраненно оценивал ситуацию, понимая, что могу отправить всю эту банду к праотцам раньше, чем они вообще поймут, что происходит. Надо просто отпустить это холодное любопытство на волю. Только немедленный самоподрыв на мощной гранате мог спасти их от моих рук. Я решил, что не буду драться с этими несчастными последствиями недавней катастрофы, и честно им сказал, что у меня ничего нет. «Ну, тогда ты подохнешь, сука!» — сказал один из них, самый низкорослый, и в руке его заблестел нож. Впрочем, лезвие было так себе, и я даже растрогался, видя, как парень верит в силу этого кусочка железа. А потом рядом с ними появился еще один силуэт. Не произнеся ни звука, вновь прибывший положил широкую ладонь на лицо человека с ножом и толкнул его так, что полетел горе-грабитель спиной вперед в ближайшую канаву, где принялся шумно плескаться и сыпать проклятиями. «Но!» — низким грубым голосом спросил рвач у остальных. Грабители бросились бежать с той скоростью, которую только смогли развить. «Мы ждали тебя, клык!» — мягко сказал рвач и сделал приглашающий жест рукой. Я молча двинулся вперед. Старый должник пристроился рядом. «А ведь набрехал, полковник», — сказал он вдруг нейтральным голосом. «Не было у нас никакого отравляющего вещества в крови. Говорят, что-то там случилось с ним. Свезли парня в госпиталь и всю эту дурацкую операцию с отловом сталкеров немедленно свернули». Я улыбнулся, но промолчал. «Мы все видели», — С трудом выговаривая слова, снова сказал рвач. «Как ты в одиночку всех этих уродов? Хотели помочь, да пройти через аномалию не смогли». «Брось, рвач», — сказал я ему наконец. «Все закончилось. Зона пошла на убыль. Это единственное, что имеет значение».
«Да, конечно», — торопливо согласился он. «Клан поставлен в известность. Долг в долгу перед тобой. Так решил клан».
Я снова улыбнулся и потянул рукой знакомую калитку. Мой дом стоял целый, словно и не трудилась над ним зона. Правда, свежее дерево на стенах говорило о том, что недавно строение активно ремонтировалось. Под лампой на веранде возле грубого низкого столика сидели Сток и Дзот. Они азартно шлепали картами по деревянной поверхности, и я остановился, пораженный впечатлением какого-то повтора, словно я уже видел эту сцену, словно просто отмотали назад старый пленочный фильм. Но это быстро прошло, ведь я вернулся домой. Вы слушали рассказ «Клык и его последняя битва». Авторы – Александр Д. Рад-Икс и Холодук. Рассказ принимал участие в первом литературном конкурсе портала stalkerbook.com. Читал Олег Шубин. Данная запись изготовлена специально для сайта sweetbook.ru в августе 2012 года.